Глава 45. Понедельник, 30 мая 2016 года. «Кто из сестер примет нас в квартире?» Карл парковался. Ассад снял ноги с приборной панели и помахал ключом перед носом у шефа. «Никто. Но у меня есть ключ, который Вики дала Гордону. Если Роза откажется нам открывать, придется воспользоваться им». Карлу было как-то не по себе. «Я немного переживаю насчет реакции Розы, если мы вломимся к ней без всякого предупреждения», — заметил он. Дело было не только в Розе. Вся ситуация в целом представлялась ему довольно щекотливой и требовала тактичности. Все-таки Роза — их коллега, да к тому же еще и женщина. Но почему с ними всегда все так сложно? Сколько раз Мёрк ловил себя на том, что вообще не понимает женщин? Возможно, виновницы всему — молоденькие прелестницы из Вент-Сюсселя, поселившие в нем уверенность в том, что все женщины на свете столь же простодушны, как они. Несколько раз Харди советовал ему подыскать какой-нибудь тренинг или мужскую компанию, чтобы научиться немного лучше понимать противоположные полы, и, быть может, к совету товарища стоило прислушаться. Как бы то ни было, Карл так ничего и не предпринял в данном направлении. «Знаю, я тоже нервничаю», — признался Ассад, — «и грущу с того момента, как она наорала на меня по телефону». Они несколько раз позвонили в звонок, но за дверью не наблюдалось никаких признаков жизни. «Думаешь, она спит?» — спросил сириец. «Быть может, она все еще принимает таблетки. В таком случае легко можно объяснить ее оторванность от реальности». «Ну и что же теперь делать?» — Карл вздохнул. «Уж лучше пара обколовшихся сутенеров, размахивающих ножами. Тут, по крайней мере, понятно, чего ожидать. Откуда ж узнать, чем рискуешь, вламываясь из бухты-барахты в Розину квартиру?» «Если б только знать наверняка, что она там. Только подумай, а вдруг она...»
«Вдруг она что?»
«Ничего, Ассад, постучи пару раз, да посильнее. Возможно, звонок слышен не во всех местах квартиры одинаково хорошо. Эй, а может, спросим вон у той дамочки, не видела ли она случайно Розу в последнее время?» — предложил Ассад после продолжительного стука в дверь. «У кого?» — переспросил Карл, озираясь. «Вон у той девушки, только что выглянувшей из-за занавесок в окне соседней квартиры. Где жила Циммерман?»
«Из окна квартиры Циммерман? Я никого не видел. Ты уверен, что не ошибся?»
«О, конечно. Смотри, занавески теперь висят неровно».
«Идем», — скомандовал Мёрк.
Он позвонил в соседнюю дверь, однако ничего не произошло.
«Ассад, ты точно уверен? Но кто же там может находиться? Не воскресла же Ригмор Циммерман из мертвых, черт возьми!»
Ассад пожал плечами и громко постучал в дверь, а когда это не подействовало, опустился на колени на коврик и, что было сил, заорал в почтовую щель. «Эй, вы там! Мы вас видели! Мы только хотели задать вам несколько вопросов!» Карл улыбнулся. Из-за коврика, украшенного витиеватым орнаментом, казалось, что напарник стоит на коленях на молитвенном коврике и возносит молитвы сквозь щель в двери.
«Ты видишь что-нибудь?» — поинтересовался вице-комиссар.
«Нет, прихожая пуста». Карл чуть подался вперед и заглянул на кухню сквозь щель между шторами. Ему удалось увидеть не так уж много. Несколько грязных тарелок и кое-какие столовые приборы, которые не успели прибрать. Ведь Ригмор Циммерман не знала, что ей не суждено было вернуться домой и навести порядок. Он побарабанил ногтями по стеклу, а Сад еще несколько раз крикнул, что они хотели бы поговорить с девушкой, которая выглядывала из-за занавески.
«К сожалению, Сад, ты, судя по всему, ошибся», — констатировал Карл спустя минуту тщетного стука в дверь и обращений к предположительно находящейся дома обитательнице квартиры. «Будь мы чуть более предусмотрительными, то прихватили бы с собой ключ, который дала нам Биргит».
«В машине лежит пистолет-отмычка».
Мёрк покачал головой. «Оставим эти методы сотрудникам криминального отдела. Они в любом случае рано или поздно приедут сюда, чтобы еще раз досконально смотреть квартиру. Давай лучше проникнем в жилище Розы и проверим, там ли она». Ассад достал из кармана ключ и опустил дверную ручку, однако лишь только он собирался вставить ключ в скважину, дверь сама собой отворилась. «Это не к добру», — подумал Карл. Помощник всем своим видом выражал крайнюю степень недоумения. Он осторожно открыл дверь пошире и несколько раз выкрикнул имя Розы, чтобы та не перепугалась, неожиданно увидев коллег перед собой. Однако в квартире царила гробовая тишина. «Провалиться мне на этом месте! Она была тут, Карл», — уверенно заявил Ассад. Он был, мягко говоря, шокирован, и на то имелись свои причины. Все, что, судя по всему, прежде стояло и лежало на полках, на столе или на подоконнике, теперь было разбросано на полу. Диван усыпан землей из цветочных горшков, тут и там валяются осколки чашек и тарелок, два стула грубо опрокинуты вверх тормашками. В квартире творился настоящий хаос. «Роза!» — кричал Ассад, обходя соседние комнаты. «Ее тут нет», — констатировал он спустя несколько секунд. «Но загляни в ванную комнату, Карл». Мёрк оторвался от ноутбука, стоявшего на обеденном столе, и вошел в ванную. «Гляди!» Сириец в отчаянии показывал на мусорную корзину, заваленную пластырем, пустыми упаковками, коробочками из-под тампонов, ватными палочками и различными лекарствами. «Ого! Выглядит ужасно!» «Это то, о чем ты подумал прежде?» — Ассад вздохнул. «Что она, возможно, покончила с собой?» Карл не смог ответить. Он лишь сжал губы и вернулся в гостиную, не зная, что и думать. Понюхал вазу, стоявшую на столе. В ней явно недавно был какой-то раствор, содержащий спирт. Затем Карл вновь принялся изучать монитор Розиного ноутбука. «Ассад, посмотри». Роза посещала домашнюю страницу полицейского управления и заходила в интернет, — он указал на треснутый экран. Она явно интересовалась делом Циммерман и была в курсе произошедшего. Боюсь, это окончательно выбило ее из колеи. Он принялся одну за другой открывать вкладки, чтобы восстановить цепочку поисковых запросов. «Поиск какой-то уж слишком поверхностный». Кажется, она лишь пыталась выяснить обстоятельства убийства. «Я думаю, это хорошо. Значит, не она убила Циммерман», — тихо произнес Ассад. Карл, непонимающе, уставился на коллегу. Что он имел в виду? «Не то чтобы у меня имелись причины выдвигать подобное предположение, но странно все-таки, что они оказались соседками, разве нет?» «Проклятье, Ассад! Да как ты вообще мог такое подумать?» Курчавый помощник выпятил нижнюю губу. «К несчастью, вот что мне еще удалось обнаружить в ванной, Карл!» Он выложил бритвенный станок на куртку, небрежно брошенную на стол. «В ней нет лезвия, бритва была разобрана!» Мёрк ощутил укол в сердце. «Нет-нет, этого не могло быть!» Он покрутил станок в руках и бросил обратно на куртку. Приземлившись на мягкую ткань, бритва глухо стукнулась обо что-то. Карл удивился этому обстоятельству и приподнял куртку. Под ней лежали мобильный телефон Розы и еще несколько вещей, от вида которых оба опешили. Пластмассовая корзинка с лекарствами, из которых запросто было сотворить смертоносную микстуру, бритвенное лезвие и кое-что еще более зловещее. Письмо, написанное Розой от руки. «О, нет!» — прошептал Ассад, после чего тихо произнес короткую молитву на арабском языке. Карлу пришлось взять себя в руки и прочитать вслух. «Дорогие сестры, проклятие давлеет надо мной бесконечно, так что не сомневайтесь в моей смерти». Так начиналось письмо. Мёрк почти не дышал, читая остальное. В течение целой минуты они молча смотрели друг на друга. Что тут можно было сказать? «Письмо датировано 26 мая, Карл», — наконец прервал тишину Ассад. Никогда еще его голос не выражал такой обреченности. «Это был четверг, день ее выписки из больницы. Мне кажется, после написания записки она сюда уже не возвращалась». Он вздохнул. «Ее тело может быть где угодно. И еще она...» Он не смог закончить фразу. Мёрк еще раз окинул взглядом комнату, Видимо, вандальными действиями Роза стремилась продемонстрировать разрушение своего сознания. Она как будто хотела показать окружающим, что тут не о чем было печалиться и нечему удивляться.
«Она была такой умной и хитрой, Карл, что вряд ли мы когда-нибудь обнаружим ее тело».
Гусиные лапки в уголках глаз Ассада разгладились, брови дрожали, как и губы. Мёрк взял сирийца за плечи. «Все это очень печально, действительно очень печально, мой милый друг».
Ассад посмотрел Карлу в глаза. Взгляд его был необычайно мягким, даже благодарным. Кивнув, он взял письмо в руки, чтобы прочитать самому.
«Под ним лежит какая-то записка», — заметил Карл. Он взял ее и прочитал вслух. «Стенлёссе, четверг, 26 мая 2016 года. Настоящим документом свидетельствую передачу своего тела на донорские органы и научные изыскания. С уважением, Роза Кнутсен». «Что-то я ничего не понимаю. Зачем ей куда-то уходить, чтобы совершить самоубийство, если она решила передать тело на донорские органы и научные исследования?»
Ассад покачал головой. Они смотрели друг на друга, пытаясь ускорить мыслительный процесс.
«Когда тело завещают на органы, его предварительно не отравляют смертоносными медикаментами и уж точно не стараются запрятаться подальше от мира. Но тогда что все это значит?»
Карл помахал запиской в воздухе.
Сириец теребил волосы, словно это способствовало активизации мозговой деятельности.
«Не понимаю. Быть может, она передумала и все-таки распрощалась с жизнью где-нибудь в другом месте?»
«Тебе это кажется логичным? Что делают, когда собираются совершить самоубийство и при этом завещают тело на донорские органы? Стараются сделать все так, чтобы тело обнаружили как можно скорее. Я исхожу из этого. Но тогда где она? И почему не взяла с собой телефон, чтобы сообщить о своем местонахождении? Иначе теряется весь смысл».
Карл взял Розин телефон и нажал на кнопку включения. Батарейка была полностью разряжена.
«Я хотел бы проверить сведения в телефоне. Как думаешь, мы сможем найти где-нибудь зарядное устройство?»
Они оглядели бардак в поисках зарядки для телефона. Это была безнадежная затея, сродни поиску пресловутой «иголки в стоге сена». «Зарядка у нее лежит в кабинете на работе, Карл».
«Да уж, тогда тут ничего не поделаешь».
«Вы навещали Розу? Как она?» — поинтересовалась женщина, появившаяся на балконной галерее, когда Мёрк с Ассадом запирали за собой дверь.
«Раз уж вы спрашиваете, позвольте вам задать вопрос. Кто вы?»
Женщина протянула Карлу руку. «Меня зовут Санне. Я живу через пару дверей от Розы».
«Вы знакомы с ней?»
«Ох, не то чтобы мы были хорошо знакомы, но всегда здороваемся. Я видела ее несколько дней назад, когда сообщила ей о смерти Ригморца Мирман. Роза болеет? Кажется, до этого она тут давно не появлялась, а, вернувшись, выглядела как-то странно».
«Когда это было?»
«В четверг, в тот день, когда Кевин Магнуссен протаранил стену на болиде Рено. Я обожаю первую формулу, особенно когда участвует Кевин». «Точно помню. Мы с Розой пересеклись сразу после того, как я услышала новость про Кевина».
«Сейчас Розы нет дома. У вас есть какие-либо предположения, где мы могли бы ее найти?»
Санне покачала головой. «Вряд ли. Насколько я знаю, ни с кем из жителей резиденции она особо не общается. Ну, кроме Ригмор. К тому же я уезжала на все выходные». Она показала на чемодан, стоявший рядом. «Ездила к родителям». Женщина улыбнулась. Она явно хотела, чтобы ее расспросили о поездке, но до этого дела не дошло.
«Может, объявить ее в розыск?» — предложил Ассад по дороге к машине. «Да, можно было бы, но...»
Карл на мгновение задумался. Он, как и Ассад, был потрясен прощальной запиской и завещанием Розы. И хотя, слава богу, имелись некоторые основания полагать, что она все же одумалась, поведение психически нездоровых людей всегда сложно предугадать. А Роза, несомненно, была психически больна, и факт оставался фактом, независимо от того, все ли хотели его признать.
Карл очень серьезно посмотрел на Ассада. «Но если мы объявим ее в розыск, вся эта история сразу всплывет наружу. А что, если она просто сидит сейчас в каком-нибудь отеле и пытается прийти в себя? А мы возьмем и вот так запросто разрушим ее карьеру». «Думаешь?» — Ассад растерялся. «Да. Ей будет очень нелегко вернуться к прежней работе, если все узнают о ее тайнах. Бёрн ни за что не смирится с этим. Он ведь у нас такой законопослушный».
«Но я имел в виду не совсем это, Карл. Думаешь, это вероятно, что она сейчас сидит где-нибудь и пытается образумиться? Но если так, Карл, вполне возможно, что она еще не полностью отказалась от идеи самоубийства. Все-таки, мне кажется, надо объявить ее в розыск».
Ассад был прав, но дилемма перед Карлом встала весьма мучительная. Он тяжко вздохнул. Они прошли мимо Форда К, припаркованного всего в нескольких метрах от их машины. За рулем сидела женщина и, кажется, спала. Вот бы очутиться сейчас на ее месте.